государство, пораженное шизофренией, оно и гражданам это передает.
Вы не чувствуете себя в связи с этим изгоем?
Я никогда никому не говорил, что я коммунист. Самое главное, денег мне за это никто не платит. А репрессии-то были? Были, дорогие друзья, да, были. И если вы меня спросите, Дмитрий Юрьевич, Бог есть? Я вам отвечу, Бога нет.
Всем бодрого дня. Сегодня мы беседуем с человеком, которого никому не нужно представлять. Мы не будем его вам представлять, мы вам его просто покажем. Мой гость – Дмитрий Юрьевич Пучков-Гоблин. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте.
К вашему каналу, к Opera.ru и к YouTube-каналу соответствующему есть разные отношения. Кто-то считает его откровенно пропагандистским, а кто-то говорит про то, что вы выполняете, ваш канал выполняет работу государства. Получается, что Opera.ru и другие такие же ресурсы, они выполняют часть идеологической работы, возможно, часть просветительской работы за те государственные органы, которые должны эту работу выполнять. Согласны ли вы с такой оценкой? И как вы себя чувствуете в связи с этим? Не обидно ли вам, в конце концов? И что с этим делать?
Ну, людям со стороны, возможно, что-то виднее, чем мне. Я занимаюсь тем, чем мне интересно заниматься, и то, что приносит мне чувство удовлетворения. Мне нравится вот это. Как-то с возрастом, например, перестают интересовать художественные книжки, потому что своя жизнь гораздо страшнее художественного вымысла. А интересно, а как на самом деле было? Что по этому поводу говорит история? Мне самому в первую очередь интересно. Вот приходят ученые, люди, рассказывают всякое про историю. Я не знаю, является ли пропагандой распространение научных знаний. По-моему, люди как-то с головой чуть-чуть не дружат. То, что я придерживаюсь неких левых взглядов, не являясь при этом коммунистом, я не коммунист. Ну да, меня большевики вырастили. Отец у меня был коммунист, хороший коммунист. Что в этом плохого, для меня загадка. То есть, когда люди транслируют точку зрения на события в мире американского государственного департамента, они еще не осознают, что они пропагандисты. Причем распространяют вещи сугубо вредные для родной страны. Я ничего вредного не распространяю. Я считаю, что я занят полезным делом. Ну а что там кто думает, могу только наблюдать, как в мелкоскоп смотришь на муравейник, что там происходит. Ну, кажется людям так, на здоровье кажется. На мой взгляд, здравомыслящих людей гораздо больше.
Но у вас бывают контакты с представителями власти, с Министерством культуры, Министерством образования, соответствующими какими-то органами, которые им подчиняются? Вас включают какие-то программы? Ваши ролики включают в образовательные программы государства и так далее? Вот такие контакты есть?
Ну, я член экспертного совета при министре культуры, при Министерстве культуры, где занимаюсь изучением сценариев на предмет получения ими в дальнейшем государственного финансирования. Ну, наверное, какую-то причастность к государственным процессам имею. Это не значит, что мы с министром сидим, гоняем чины, чаи, и я ему объясняю, как устроена жизнь. Вовсе не так. Некоторое время ролики публиковали на канале государственном история.рф. То есть это один из главных наших, так сказать, исторических каналов. Ну и все, собственно.
А сейчас
никто со мной не общается, никому я не интересен. И самое главное, денег мне за это никто не платит. Это я не жалуюсь, а сообщаю факт. Надо ли распространять правильные знания и правильную картину мира? Ну, наверное, надо. Этим я и занимаюсь.
Но сейчас ваше общение вот с Историк РФ, с этим сайтом, прекратилось?
Ну, там, по всей видимости, поменялись какие-то люди, которые этим занимаются. И, видимо, этим людям то, что я делаю, неинтересно, поэтому больше там ничего не вешают.
Вы сказали, что вы придерживаетесь левых взглядов. Слово, словосочетание «левые взгляды», оно разными людьми по-разному употребляется. Там защита геев, например, во Франции, да, те люди, которые этим занимаются, они тоже говорят, что не левых взглядов. Вот вы, когда говорите «левая идея», «левые взгляды», вы что имеете в виду? Тем более, что вы уточняете, что при этом вы не строгий коммунист.
Ну, в моем понимании, коммунист – это тот, кто выступает за смену собственности. То есть вот, средства производства должны быть государственными, а не в руках капиталистов. Это, в моем понимании, коммунист. Все остальные придерживаются левых взглядов. Сменить форму собственности в родной стране можно только с помощью вооруженного восстания, как мне это представляется. Я не сторонник вооруженных восстаний, во-первых. Во-вторых, мне лет много, я не готов бежать с автоматом под мост и жизнь положить. Не готов, и все. Извините. А взгляды, да, левые, прокоммунистические. Вот. Я в Советском Союзе вырос, и, в общем-то, ничего плохого я в нем не видел. Во всяком случае, вот тех гадостей, которые про него рассказывают теперь, нет. И зачем надо было все это ломать, для меня загадка. Вот есть пример, коммунистический Китай. Если страна стоит перед лицом кризиса, что надо сделать? Это, понимаете, мне напоминает все время, вот мы живем с вами в сарае. Неказистый такой, грубый барак, так скажем, не сарай, барак. И вдруг прибегают какие-то люди и говорят, ну вот у нас есть стенобитная машина, подъемный кран, на нем чугунный шар висит на трассу. Давайте сейчас вот мы вот это вот разнесем, а на этом месте построим сказочный дворец, в котором вы заживете, не зная горя и вообще вечном счастье. И мы как идиоты, да, давай. И вот они шарах этой гирей по нашему бараку. И лежит груда поломанных досок. Дальше-то что? Они говорят, ну, стройте дворец. Из чего? А вот из этого стройте. Ну и вот на дворе зима, а мы с вами из поломанных досок барака строим дворец. Вы же нас обманули. Понятно, что мы дураки. Зачем мы вас послушались вообще? Для чего мы сломали свой барак? Да, не было у нас дворца, хорошо, так его и теперь нет. Зачем ломали? В чем был смысл того, что вы все сломали? Вот зачем? Ну, у китайцев ума оказалось больше. То есть вот перед лицом кризиса и тяжелой экономической ситуации... И это самая коммунистическая партия Китая. Давайте мы сейчас вот тут вот прикрутим винтики и семимильными шагами двинемся вперед. Это, в общем-то, основная, так сказать, положительная черта коммунизма, что при нем можно развиваться очень быстро и очень сильно. Когда никто ж теперь не рассказывает, что Советский Союз, который победил объединенную Европу во Второй мировой войне, никто ж не рассказывает, что эта коммунистическая экономика оказалась мощнее, чем объединенная экономика Европы. И именно поэтому мы их растоптали и оказались в Берлине. Потому что мы произвели больше танков, самолетов, кораблей и всего на свете. И они оказались лучше, чем у чем у немцев. Ну, про это никто не рассказывает. Ну, у китайцев ума больше оказалось. Давайте зажмем известное место в кулак, потерпим и разовьемся. И вот... О, ужас! Китай – это первая экономика мира. А мы какая, хочется спросить? Никакая, там 5% от мирового. Ну, спасибо, ловко сделали. Надо при этом придерживаться левых взглядов? Не надо. По-моему, это как раз и есть путь в светлое будущее.
Вопрос, который волнует, наверное, многих, это если возвращаться к контактам патриотической общественности с Министерством культуры, с властями. Вот там у них есть такая противоречивая позиция. С одной стороны, они за патриотизм, ну, тот же Владимир Ростиславович Мединский. А с другой стороны, периодически какие-то странные происходят явления, вроде доски Маннергейма, вроде поддержки фильма «Утомленные солнцем 2». То есть происходит такой, с одной стороны, вроде бы призыв к патриотизму, а с другой стороны, в нем есть какая-то ложка дегтя, если не сказать еще жестче. И причем поддерживается властью и то, и другое одновременно. Вообще там такие темы обсуждаются, кто-то этот вопрос ставит как-то, или такого обсуждения вообще нет, общение происходит в одностороннем порядке. Они что-то говорят, вы как-то реагируете и включаетесь в какие-то программы и все.
У меня подобные вещи типа доски Маннергейму, я не знаю, вызывают жесточайшие недоумения. Что это и зачем?
Как, мы смотрим ролики.
Как вы это вообще себе представляете? То есть в городе блокаду которого Маннергейм замыкал с севера, вы ему вешаете памятные таблички. Оказывается, это был великолепный русский генерал. Да мне без разницы, кем он был. Если ты убил человека и съел, ты навсегда будешь людоедом. Вот Маннергейм – это людоед натуральный. Какие ему таблички? Союзнику Гитлера. Ну, давайте, вот у нас есть там Пискаревское мемориальное кладбище, где основная масса жертв блокады похоронена. Давайте там поставим. Родина-мать стоит свинком. Ну, с одной стороны, фон Лейба поставим, а с другой стороны, Маннергейм. Тоже уважаемые люди. Что не так-то? Плюс они со сталинизмом боролись. Вы вообще в своем уме? Вы что делаете-то? Ну, реакцию общества на это предугадать нетрудно. Доска эта больше не висит. Параллельно с этим еще повесили доску Колчаку, которую тоже благополучно сняли. Ну, зачем это? Если это делается в рамках какого-то шизофренического примирения, с кем мне примиряться? С людоедами, что ли? Предки уже со всеми примирились. Нацистов задушили в самом логове. Мы одержали победу. Никому мы ничего не должны и ничем не обязаны. Занавешивать мавзолей тряпочками, ну... И фанерками, это вообще, по-моему, да, прекрасно.
Дмитрий Ильич, вот то, что вы говорите, мне кажется, всем очевидно, ну, по крайней мере, очень многим.
Обращаю ваше самое пристальное внимание. При рассказах о том, какой у нас страшный тоталитаризм, цензура и всякое такое, вот мы с вами сидим, общаемся, а потом положим это в интернет, и все посмотрят.
Конечно, благополучно. Но в то же время вопрос-то у меня связан с тем, что почему такая шизофрения происходит? Как человек, который...
Ну, если наше государство построено в настоящий момент на полном отрицании всего советского, полное отрицание. Советский Союз – это было отвратительно и плохо. Сегодня был в Ельцин-центре, там вначале показывают мультик, да. Хорошо там есть, где присесть, иначе упадешь. Но вот в этом мультике проклятые большевики, они действительно проклятые, тоталитаризм, гулаги и всякое такое. И в ряду правителей Руси почему-то товарищ Сталин отсутствует. Его там нет. И Ленин там отсутствует. Да. Это прекрасно. То есть люди, которые привели Россию к пику ее могущества, которые сделали из нее сверхдержаву, они недостойны упоминания. Но если у вас все построено на отрицании коммунизма и большевиков, ну давайте. В этих рамках кто главный противник большевизма и коммунизма? Конечно, Адольф Гитлер. Это был замечательный человек. Потому что защитники Маннергейма, если вы их спросите, а зачем он же наших людей убивал? Нет, скажут они, он убивал большевиков, а не русских. Отлично. Большевики, я правильно понимаю, были не русские, да? В том числе и не русские. Ну что за бред? Что это за люди? Почему они могут вытворять подобные вещи? Вот просто чем вы отличаетесь от этих укронацистов, которые ставят памятники Бандере и валят Ленина? Чем вы от них отличаетесь? Ничем. Вот остался буквально микроскопический шажок, и у нас тоже повсюду забеснуются нацисты. Вы к этому нас, что ли, подводите? Как-то все это печально. Про мавзолей, так это вообще смехотворно. Когда у нас 7 ноября проводится парад в честь парада, лишь бы никто про Октябрьскую революцию не вспоминал. У нас тут парад в честь парада. Ну, в курсе ли вы, организаторы парада в честь парада, вы в курсе, что на том параде на фронт уходила Красная армия, это которая разгромила белых и выгнала их с территории родной страны. Это раз. Вы в курсе, что на мавзолее Владимира Ильича Ленина, где лежит горячо любимая нами мумия вождя, вы в курсе, что там стоял Иосиф Виссарионович Сталин и провожал эти войска на фронт лично? А потом эти войска вернулись и опять пришли к мавзолею с гитлеровскими штандартами и бросали их к подножию мавзолея, на котором опять стоял Иосиф Виссарионович Сталин. Вы зачем это закрываете фанерками? Это кусок моей истории. Что вы делаете-то вообще? Это же безумие. А когда вы Парад Победы показываете, документальный фильм, вы там тоже мавзолей замазывать будете, нет? Бред сумасшедшего, на мой взгляд. Здесь мне рассказывают про какую-то непрерывность российской истории, из которой 73 года вырезано. Так это она непрерывная, но вот этого в ней быть не должно. Но в рамках такой шизофрении мы далеко не уедем. То есть это... Государство, пораженное шизофренией, оно и гражданам это передает, и граждане начинают какую-то ахинею нести. Добром это не закончится. Но ситуация, на мой взгляд, тихо-тихо силами граждан управляется. То есть на акцию бессмертного полка В первый раз вышло 12 миллионов, второй раз вышло 24. Он же задумывался как сугубо антисоветская акция, этот самый «Бессмертный полк», когда надо было идти со всеми, там, с власовцами, с предателями, неведомо кем, там, никакой этой советской символики, что по меньшей мере странно. Мне что, мой дембельский альбом изничтожить и порвать, где у меня там красная звезда на лбу и погоны? Это чушь, что вообще за чушь? Но народ это воспринимает совершенно по-другому. И внезапно «Бессмертный полк» превратился в мероприятие прямо противоположное. Ну, и я вот предлагаю всем государственным деятелям, вы расскажите, что вот эти люди, 24 миллиона потомков которых выходят, вы расскажите, что они поминают кровавых сталинских упырей, которые под руководством людоеда растоптали несчастную цивилизованную Европу. Расскажите им. Мне интересно было бы посмотреть за реакцией, сколько эти люди у власти продержатся.
Для определенной части граждан то, что вы делаете, вообще не является, ну, просто одно ваше имя или одно название вашего ресурса или кого-то из историков, которые у вас присутствуют в видео, не является чем-то авторитетным. Все, если видят кадр из разведопроса, где вы находитесь там с Климом Александровичем Жуковым или Егором Яковлевым, ваше присутствие в кадре сразу же, ну все, это нельзя обсуждать серьезно, это люди ангажированные. Опять же, вот посмотрите, у Мединского мы эти ролики можем увидеть. Когда мне приходится спорить с либеральными историками даже, они не воспринимают это в качестве авторитета вообще. Вот вы не чувствуете себя в связи с этим изгоем? Каково это вот на самом деле переживать? И что в связи с этим делать? И вообще, кончится ли это противостояние вот условных либералов с условными патриотами?
Да нормально абсолютно. Первое, оно же главное, я с ними лично не встречаюсь. Я бывший милиционер, мои знакомые это такие же милиционеры и уголовники. Это мой, так сказать, круг общения. Никаких ученых я не знаю. Но вопрос, если вам не интересно, что говорят мои гости, то а что вам интересно? Что говорит Николай Карлович Сванидзе? Николай Карлович Сванидзе, вот он жестоко ангажирован и преподносит специально подготовленную информацию. Мне интересно, как было на самом деле. Мне не интересно, вот там, ну как, самый наболевший вопрос, а репрессии-то были? Были, дорогие друзья, да, были. Ни одна революция не обходится без гражданской войны и дальнейшего уничтожения тех, кто не хочет жить так, как хочет победившая сторона. Ни одна. Меня интересует истинный размах. И вот внезапно выясняется, что вот за этот период репрессий, там, с 20-х годов и по 53-й, у нас в стране жило 400 миллионов человек в общей сложности. Это считая тех, кто родился, умер там туда. 400 миллионов человек. Есть совершенно конкретные официальные данные, сколько человек при этом сидело в лагерях, сколько убили. Так вот, при примитивнейшем арифметическом подсчете оказывается, что сидело 2,5%. А если мы внезапно предположим, я как бывший сотрудник в такое поверить не могу, ну, хорошо предположим, что хорошо, 50% сидело ни за что. То есть ни за что пострадало 1,25%. Много ли это? Ну, если пострадал мой отец, дед, прадед, то это вообще не обсуждается. Это немного, вы упыри и убили моего дедушку. А если с точки зрения, как это вообще, в масштабах государственных, это ни о чем. И попытки выпятить вот именно вот это, что это основная, это вот, кроме этого ничего больше в Советском Союзе не происходило, это ложь. Вы говорите, что все стройки коммунизма, это вот несчастные осужденные строили. Ну расскажите, как там 2,5% населения могло вот это построить. Это ложь, вы все врете. Давайте мне вот нормальные цифры. Это трагедия в жизни народа. Но когда вы к этому делу подтаскиваете Солженицына, который заявляет, что убили 100 миллионов человек, ты дурак? Ну, наверное, да, дурак. Фу, есть же люди, которые в это верят, они истово верят. Наука, она не про веру. По вопросам веры надо ходить в церковь, а не верить Сванидзе, а по вопросам науки покажи источники, откуда ты это берешь, откуда ты это берешь. Давайте беспристрастно посмотрим. Вот тут очередной праздник был, как, извините, очередная дата была расстрела поляков в Катыни, да. Ну, давайте поинтересуемся, что же там на самом деле произошло. Не надо мне никаких сказок там про НКВД, еще чего-то там. Ну, давайте поинтересуемся, что же там на самом деле было, что это за трагическая история, есть ли документы какие-то, кто там сидел, когда их расстреляли, когда их эксгумировали, что увидели, что нашли. Понимаете, когда у одного человека в кармане лежит военный билет на имя какого-то Мицкевича, у другого на имя Мицкевича лежит паспорт, у третьего лежат какие-то справки на этого же Мицкевича. У меня, как у бывшего сотрудника, вопрос номер один. А как это у тебя в лагере оказался военный билет, паспорт и справки? Кто тебе их дал? С какой целью? Чтобы ты убежал и воспользовался документами на воле? У нас такого не бывает. А если документы вот так разложены у всех, ну здорово. Давайте посмотрим, когда это произошло. А что говорила экспертиза после войны? А это, Нюрнберг там и всякое такое. Нет, вместо этого мне начинают вешать на уши лапшу с помощью Николая Карловича Сванидзе и его друзей. То есть люди, которые слушают эту ахинею, а потом мне начинают рассказывать, что ты ангажированный. Кем? Расскажите, кем я ангажирован? Если мне кто-то деньги платит, ну покажите, кто. Кто вам платит, я знаю, да, и не только я. А мне кто платит? Интересно. Вот, как-то так. Поэтому мнение подобных персонажей, что они там хотят видеть, не хотят видеть, а на канал подписывается по 15 тысяч человек ежемесячно. Наверное, что-то там такое, говорю, интересное людям. Поскольку это не тупые дети там, подростки, которых интересуют только голые женщины и компьютерные игры. Да, это не очень много, но в конце концов вот сейчас набралось 1 100 000 человек. Это больше, чем у подавляющего большинства телеканалов. Наверное, что-то интересное для этих людей, говорю. Да, там регулярно в комментах возникают дискуссии, приходят люди, знающие, сведущие, указывают там на какие-то недостатки, оговорки, еще чего-то там, но в целом я другое слышу. Мне учителя из школ постоянно письма пишут, что мы на уроках это показываем, и там как внеурочные занятия. И педагоги из вузов пишут то же самое. Ну, наверное, это воздействие на массы имеет резко отличное творчество Николая Карловича и его друзей. Я считаю, что я занимаюсь правильным делом.
Если вернуться к теме патриотов и либералов, такой вопрос. Не кажется ли вам, что эта тема в связи с последними событиями, в связи с Крымом, в связи с новыми выборами, новым избранием президента, в связи с вообще, как вы правильно сказали, патриотической повесткой, которая увеличивается, этот конфликт уже перестал быть таким острым, таким актуальным. Но вместо него сейчас зреет, и вот прямо мы видим, что он набирает силу, другой конфликт, когда патриотическая часть общества, она начинает делиться на какие-то группы, и там возникают очень острые противоречия, противостояния монархистов с там, советскими людьми, с теми, кто настроен просоветски, атеистов с православными и язычниками, ну и так далее, можно продолжать, и вот они просто все закручиваются, а у вас, между прочим, бывают такие радикальные люди, друг другу настроены, как, например, Николай Стариков и Стрелков, и вы со всеми беседуете. Вот, опять же, ваше мнение, что с этим делать? И
ничего с этим сделать нельзя. Белых и красных примирила только война, по большому счету. Если начнется война, патриот – это тот, кто готов взять автомат и бежать воевать. Вот это патриот. Сотрясение воздуха словами – это ни о чем не говорит. Там какая-то это рассказы о том, какой я патриот. А о мужчине говорят его дела, а не слова. Ну, готов бежать-то? Нет. При этой власти я в армию служить не пойду. Если бы была другая власть и другая армия, я бы пошел. Если начнется война, я бы пошел. Да кто тебя спрашивает, осла? Куда бы ты пошел? Замаршируешь по команде, сразу поймают сволочь такую. И с маршевой ротой отправишься на фронт под ядерные удары. Это ключевое, в окопах там уже не разобраться. То есть мы сплочены общей задачей, когда вот один общий враг, и мы от него отбиваемся. Советский Союз после войны вышел совершенно другой страной, совершенно другим населением, которое думало уже не так, как после революции и до войны. Ну, не дай бог нам до такого дожить, до очередной войны. Не хотелось бы, но дружить дружбу с людьми, которые там за нацистов, за каких-то там псевдобогов славянских, к православным я тоже никакого отношения не имею. Они поближе, как люди в массе, вменяемые все равно. И религия-то к хорошему зовет, а не к плохому. Но нет, нельзя дружить. Это абсолютно естественный процесс. Обратите внимание, что коммунистическая партия Советского Союза, когда она там была, РКПБ и прочее, там же тоже внутри группировки все друг друга душат. Гражданина Троцкого не просто так приложили по башке ледорубом, а всех его последователей здесь отправили в лагеря и по большей части ликвидировали. Это враги откровенные, которые в грядущей войне принесут.
Ну, если бы вам кто-нибудь сказал, что вы провоцируете людей, сталкивая патриотов друг с другом, вы бы что ответили?
Что угодно можно говорить. Но если они так считают, я их переубедить не могу. Я лично всех призываю к трезвомыслию, рациональному взгляду на жизнь и созидательному труду. Если это считается разжиганием розни там какой-то в патриотическом лагере, то для меня это странно. Я с интересом за этим смотрю. То есть количество людей, которые на ровном месте вдруг мне начинают рассказывать: «А вы посмотрите, что он говорит. Вы говорите, что он коммунист, а он, оказывается, не коммунист». Ну, мне интересно, я никогда никому не говорил, что я коммунист. Я как раз наоборот капиталист, самый настоящий. Зарабатываю деньги. Хорошо это или плохо? Я не знаю. У меня есть жена, дети, дом, машина. И все это надо обеспечивать. И всех надо кормить, и на все нужны деньги. Должен я как мужчина их зарабатывать? На мой взгляд, да. При советской власти я их зарабатывал там на грузовике, на заводе, сантехником трудился, не чураясь никакой работы. И неплохо жил. Я великолепно себя чувствовал. Капитализм изменил массу вещей, да, противоположных. И что теперь, я должен пойти удавиться, что ли? Нет, я точно так же работаю, зарабатываю деньги, обеспечиваю свою семью, близких, помогаю сирым, убогим и, ну, в меру сил и способностей. Это не значит, что я там три деревни содержу за свой счет. Но, тем не менее, вот так. Это говорит о том, что я плохой? Нет. Это говорит
о том, что у вас есть противоречие, как бы
это
сказали.
Это не противоречие. Для коммунистов, которые начинают орать: вы посмотрите, эта тварь-то оказывается не коммунист, вы шизофреники. Как вы так можете говорить, во-первых? Вы деле заноса левых идей в общественное сознание. Покажите пальцем, кто занес дальше и кто занес больше. Покажите пальцем, я с интересом посмотрю. А они вместо этого снимают ролики. Да что ж такое? Я вот тут 5 лет что-то снимаю, и у меня больше 3000 просмотров нет, а эта буржуйская рожа повесил ролик с профессором Поповым, и 70 000 просмотров только до обеда. Как дальше жить? Я выключаю свой канал. Ну ты дурак, я не знаю. Профессор Попов говорит те же вещи, что у тебя, но пришел ко мне и рассказал их на гораздо большую аудиторию. Это плохо, что ли, для твоего движения? Профессор Попов – это не я. Даже если ты ко мне отрицательно относишься, моя задача – не навязывать профессору Попову свою точку зрения. Моя задача – сидеть и слушать, время от времени задавать вопросы от лица зрителей, не сильно образованных, не особо грамотных, чтобы профессор говорил так, чтобы это было понятно всем. Хорошо это или плохо? Ну, на мой взгляд, отлично просто, что вот есть такая возможность, и можно вот так делать. Что по этому поводу переживают, я затрудняюсь понять.
Последнее время у вас на канале есть такой научный тренд, активно такой пронаучный, когда популяризаторы истории, битв древних, популяризаторы биологии, естественных наук рассказывают о том, что сейчас происходит в этой сфере. Раньше у вас были все-таки эксперты по религиям. Вы обсуждали ислам, вы обсуждали православие. Сейчас, последние года 3-4, вот по моим наблюдениям, у вас нет экспертов по религии. И вообще все больше и больше критики в сторону традиционных религиозных течений мы слышим у вас на канале. Вот в связи с чем это? Просто так естественно складывается или это политика?
Ну, если в стране принимают законы об оскорблении чувств верующих, У меня возникает вопрос. Я закончил юридическое ПТУ и примитивные познания юриспруденции имею. У меня возникает вопрос, если есть закон о защите чувств верующих, есть ли закон о защите чувств неверующих? Кто это придумал? Кто это пропихнул? С какой целью? Как этот закон будет работать? Что является оскорблением чувств верующих? Я атеист, например. И если вы меня спросите, Дмитрий Юрьевич, Бог есть? Я вам отвечу, Бога нет. Является ли этот ответ оскорблением чувств верующих? Как вы, с юридической точки зрения, как вы отличаете, кто верующий, а кто неверующий? Вот человек говорит, что он верующий. Может, он сатанист. Это нормально, верить в сатану. В Библии написано, что сатана есть. И значит, ряд граждан в него верит, ему поклоняется. И я, если скажу, что сатана плохой, возможно, я оскорблю чувства верующих. Как вы их делите вообще? Кто это такие? Вы, ну, я так понимаю, что верующий должен соответствовать каким-то параметрам. То есть иметь сертификат, в рамках которого, сколько ты там поклонов отбиваешь, как часто ходишь в церковь, ты все это должен исполнять. Живешь ты по заповедям или нет, или у тебя какое-то уголовное прошлое, или настоящее. Это невозможно регламентировать. Но вы этот бред принимаете, а потом начинаете применять к гражданам. Ну, мне интересно, вот я сказал, Бога нет. Я оскорбил чувство верующих?
Вот. С моей точки зрения, нет.
Мне корячится уже лет 5, наверное, что это такое? И что? А вот эти самые верующие, они ничего против этого не имеют? Я понимаю, что вы хотите. То есть вот то, что там пусть рает, пляшет в церкви, я не верующий, но я в церкви плясать не буду, потому что это бесит моих сограждан. И это непристойное поведение. Храм Христа Спасителя – это воинский мемориал, в общем-то, войны 1812 года. Если эти мерзавки будут скакать у вечного огня, это у меня вызовет точно такое же возмущение. Но как обладатель диплома юридического ПТУ, я могу вам сказать, что для этого есть нормальная статья. Хулиганство называется. Вот бакланы эти женского пола должны заехать по хулиганке. И этого достаточно. Чего вы там изобретаете, какие-то чувства верующих? Что это такое? Вы сами объяснить не можете ничего. И вот за что вы беретесь, все получается через известную часть тела. Вот с Телеграмом они тут борются. А Телеграм везде работает. 18 миллионов IP забанили. Паша Дуров пишет наставление, пацаны, срочно делайте вот так, пацаны делают, он опять работает. Вам в башку не приходит, что ваши сопротивления вот эти, они и пресечения, они вообще не о том? Почему у вас нет способов борьбы с Пашей Дуровым? Нету? Почему нету? Ну как это у вас так устроено? Где центральный рубильник, который, если дернуть, весь интернет отключится? Оказывается, наш интернет – это какой-то придаток к западному интернету. Вот у китайцев свой собственный, а тут какой-то придаток. Вот Роскомнадзор выполняет решение суда, законное, замечу, а ничего сделать не может. Вот у вас везде так, в общем-то. Тут у вас чувство верующих, здесь у вас Паша Дуров, тут Телеграм, здесь 18 миллионов забаненных IP, проку ноль. Так жить нельзя, надо как-то с другой стороны заходить. Поэтому, ну, хочется человеку ходить в церковь, ходи на здоровье, ко мне не лезь. Я к тебе не хожу и не говорю, что Бога нет. И ты ко мне не ходи и не говори, что Бог есть, потому что это оскорбляет мои атеистические чувства. А такого нет. Вот это избранная категория, которую, так сказать, мы будем холить или леять. А на меня, значит, вы будете плевать, да? Не годится никуда. Поэтому вот такое отношение. Не отношение к религии, это отношение к людям, которые подобные вещи пропихивают. К моему немыслимому сожалению, я такое специально не делаю. Ну, так всегда почему-то получается, что все эти ролики антирелигиозные выкладывают на какие-то православные праздники. То на Пасху, то еще куда-то. И каждый раз это шквал известной субстанции с обвинениями, что я вот в светлый праздник опять людям в душе нагадил. Я такого не хочу и к этому не стремлюсь. Но и вы ко мне не лезьте тоже категорически. Не лезьте ни с какими там в школах вводить какое-то там это религиозное образование, еще чего-то. Не надо. В православии нет миссионерства. И в школах его быть не должно, например. В том виде, в каком пытаются внедрять принудительно. А так нет, все живут спокойно. Часть родственников моих православных, большая часть моих родственников мусульмане, некоторая часть буддисты настоящие, не кривляющиеся. Все абсолютно спокойно уживаемся, и никто никому никаких претензий не имеет.
Скажите, Дмитрий Юрьевич, будет ли продолжен цикл о Солженицыне?
Да, будет. Когда? Я не успеваю физически. То есть это, на мой взгляд, исключительно глупая книга «Архипелаг ГУЛАГ». То есть это, как сказал Захар Прилепин, это примерно как «Сумерки про жизнь вампиров». Так вот, у Солженицына это «Сумерки про НКВД». Чушь какая-то. Я честно вам скажу, там оторопь берет. Ты что ты пишешь, что такое? Ты же вообще не понимаешь, как оно работает. Еще и стучишь на оперчасть. Это вообще некрасиво. Еще и в шарашку поехал, там на тех стучал. Это, таких людей в лагерях топят в выгребных ямах. А Солженицын у вас почему-то какой-то светоч. И этот год объявили годом Солженицына. Там какие-то памятники ставят, улицы называют. Я считаю, надо принять в этом участие. Табличку с Маннергеймом мы убрали дружными усилиями. Ну и с Солженицыным тоже разберемся.
Спасибо большое.
Вам спасибо.